Всем привет, уважаемые любители спорта, с вами Спортхаб, и это очередной подкаст на тему Национальной баскетбольной ассоциации. Целую неделю мы вместе с вами не общались. Как-то мы вот вошли в ритм, два подкаста в неделю, и тут целую неделю молчок. Но причина этому всему, конечно, этой паузе стало то, что мы с Сашей присоединились к мирному протесту игроков НБА. И тоже решили протестовать против того, что... Не знаю, против чего мы протестовали?
Мы протестовали против того, что в какой-то момент стало слишком много баскетбола качественного. И вот, не знаю, я не фанат конспирологических теорий, но, по-моему, просто ребята тоже там... Ну, понятное дело, кто-то устал, да, от произвола полиции, а кто-то просто устал играть каждый день.
Ну да, если честно, немножечко было, ну, многовато баскетбола. То есть 4 матча в день мы с вами наблюдали. И сейчас, конечно, когда осталось у нас там по 2 игры, да, скоро будет вообще по 1 игре в день, мне чувствуется вот эта нехватка вечерних матчей, да, потому что 1:30 ночи, ну, очень неудобный старт дня. Вот когда все начиналось в 22:30 или даже там в 20:00, да, ты там один, второй матч захватываешь, а третий уже как-то вот по накату, ну, собственно, продолжается. Ну, и ты просто продолжаешь сидеть и смотреть игры. А сейчас как-то, ну, на 1:30 ночи надо просыпаться и...
Да, вот уже нету такого какого-то европейского ощущения. Вот все-таки НБА стала и по временным слотам, и по тому, что мы видим на площадке. Почти всех европейцев почти убрали, вот, да, поэтому...
В смысле? Не всех убрали, ну, битву-то мы какую наблюдали между этими европейцами? Они друг друга только убирают, а... И еще у нас одна битва, мы сегодня в конце этого подкаста будем анонсировать, как бы, да, еще европейскую битву больших. У нас одна битва закончилась между европейскими большими, еще одна продолжается, ну, как бы, Бостон-Торонто, ну, битва европейских больших, правильно? Правильно. И Клиперс-Денвер будет еще одна битва европейских больших. Одна Европа сплошная, все окей. Не обращаем внимания. Ну, в общем, в НБА много чего произошло. Произошла пауза в 3 дня из-за протеста Милуоки, которые, не спросив разрешения ни у кого, не спросив разрешения в первую очередь у Леброна Джеймса.
Ну, давай Криса будем Пола. Говорить у... Как это называется? У профсоюза игроков, вот.
Да, у профсоюза игроков, команда Milwaukee Bucks перед матчем с Орландо... Кстати, не спросив совета у Орландо, не пообщавшись с Орландо, просто не вышли на игру. Ну и, соответственно, этим самым подставили немножечко самих Орландо Мэджик, которые разминались, были на площадке и вынуждены были как бы уйти, но, по сути, ушли они с площадки не потому, что они протестуют, а потому, что Милуоки не вышла. Ну и, в общем, поставили они всех в глупую ситуацию, когда никто из команд, кто должен был играть в этот день и на следующий день, понятное дело, выйти на площадку не мог, потому что этим бы они признали, что они не поддерживают протест и так далее, и так далее, и так далее. В общем, пришлось НБА принимать какие-то меры, и вот тот день и то количество новостей, которое сыпалось с бабла, ну, если честно, было пугающим немножечко. В какой-то момент я реально подумал, что, ну, сейчас все схлопнется, и они просто разъедутся по домам, потому что... Ну, это вполне возможно. И те новости, которые доносились из стана команд о том, что на вечернем собрании Леброн сказал, что я играть не буду, мы играть не будем, и что Лейкерс Клиперс проголосовали против. Я понимаю, что как бы там, да, 14 команд за, 2 против, но если против Леброн, то никто не играет. То есть я на самом деле начал волноваться, но на следующий день умные дядьки, да, там в первую очередь, по слухам, Майкл Джордан и Барак Обама, в частности, объяснили все-таки звездам лиги, легендам лиги о том, что если вы сейчас уедете, ничего хорошего вы не сделаете, потому что если вы будете сидеть дома, вы вообще нахрен никому не нужны, и никто не будет брать специально ехать домой к Кавайу Ленарду или к Джейсону Тейтому, чтобы спросить у него, что он думает по поводу какой-то там ситуации. И у вас есть возможность показывать себя, и, по крайней мере, 2-3 раза в день разные игроки разных команд выходят на интервью, на сессии, на пресс-конференции и так далее. Ну вот, пожалуйста, высказывайтесь. Если вы же поедете домой, прервете, это будет все очень плохо. И CBA, конечно, я вообще не знаю, что началось бы твориться с CBA, но, слава богу, мы от этого как-то все-таки отмазались, и игроки продолжили играть. Некоторые недолго, некоторые вот до сих пор играют. Были ли у тебя опасения во время этой второй вынужденной паузы о том, что, ну, NBA может и не вернуться?
Были, конечно, очевидно, там был какой-то момент, когда... Ну, опять же, знаешь, это вот ситуация, когда ты наблюдаешь за тем, как история разворачивается в прямом эфире. Ты же не можешь наверняка предполагать, как она повернется, да? Ты читаешь эти твиты, там какие-то сообщения, включения, которые идут по NBA TV, по другим каналам, опять же, следишь за твиттерами, и потом очень интересно было, конечно, слушать подкасты людей, которые в бабле, да, там Крис Мэникс, Малика Эндрюс, вот репортеры, которые говорят, там мы даже вот не могли в туалет, простите, отойти от этой раздевалки Милуоки, потому что в каждую минуту ребята могли выйти, да, там и что-то сказать, какой-то месседж дать, который нужно было бы обязательно транслировать широкой публике. Поэтому здесь, конечно, очень интересно было. Очень интересно развивались события. И действительно было опасение, что сезон все закончился, или, по крайней мере, не продолжится в том или ином виде. Но получилось все достаточно неплохо. Ребята разрулили вопрос. И я рад и за лигу, и за то, что это... Ну, вот ситуация разрулилась так, как она должна была, наверное, разрулиться. Да, вот и Барак Обама, и Майкл Джордан, как говорят, приняли активное участие в этой ситуации. В общем, 3 дня, наверное, такая-то передышка для игроков тоже была необходимая, да, в принципе, там многие из них, конечно, занимались активизмом и проводили встречи и прочее, но в то же время, я думаю, что 3 дня нужно было отдохнуть всем, потому что за 1,5 месяца подустали ребята, и, может, и физически, и морально, и как раз это же был момент, когда семьи игроков вот приехали в бабл, проходили карантин, чтобы присоединиться к ребятам уже во время игр, поэтому... Позитивно все-таки я считаю, что эта ситуация разрешилась. Дальше будет, конечно, видно. Но вот я, для меня, наверное, самым интересным это было высказывание Джейлена Брауна, который действительно проявил себя как будущий президент главы профсоюза, президент профсоюза игроков, который сказал о том, что, ребятки, а если мы сейчас сезон закончим, вы готовы ехать домой к себе и протестовать, а не на курорте лежать на песочке и проводить время с семьей. И говорят, что это очень, очень сильно изменило тон вообще всей дискуссии, которая там происходила. Поэтому отдохнули мы немножко, да, перезагрузились, и я думаю, что это все пошло всем на пользу. Тем более мы увидели по качеству баскетбола, особенно, конечно, командам типа Denver Nuggets это пошло на пользу. Но мы об этом сейчас отдельно расскажем. Но, в принципе, мы увидели захватывающий баскетбол в следующую неделю, и, в принципе, вот то, что было неделю назад, это как-то уже реально было давно. Ну, так кажется, по крайней мере.
Ну, так и есть, действительно, в прошлую пятницу еще не играли, и вот на выходных вернулись, суббота-воскресенье, да, суббота была такая вкаточная, потому что в субботу у нас Милуоки добила Орландо, хотя там в матче все было довольно интересно, давно это было, не особо помню хорошо игру, но там Орландо что-то подтянулся довольно близко в четвертой четверти, и все равно смогли Милуоки закрыть серию в 5 матчах, Хьюстон в 5-м матче серии тогда просто разгромил Оклахому со счетом 114-80, там просто без каких-либо шансов они оставили Тандер. Ну и последний матч также в серии провели Лейкерс и Портленд, где 131-122 Лейкерс выиграли, где Портленд играл без Дэмина Лилларда и усилиями Си-Джея Макколума, который там 46 минут провел и, не побоюсь этого слова, второй подряд просто фантастической игры от старичка Кармела Энтони, который как будто, я не знаю, в молодость вернулся. Портленд цеплялся там до последней четверти, до последних там 5 минут игры. Но дальше немножечко не хватило, потому что, ну, когда Энтони Дэвис забивает 14 из 18, Леброн 14 из 19, ну, как бы тут, простите, тут вообще, наверное, никто не сможет. Портленд все-таки прошел. Лейкерс, это вот мы вам напоминаем, наоборот, что было. Лейкерс прошли, конечно, Портленд. Мы вам напоминаем, что было, поэтому прощаемся мы с Орландо, прощаемся с Портлендом. И вот если по Орландо сложно что-либо сказать, потому что, да, уже после того, как команда покинула Bubble, мы получили новости о том, что и следующий год они будут играть обескровленными, да, что целый год Джонатан Айзек следующий целый сезон пропустит. Поэтому по Орландо, я не знаю, как-то, наверное, оставим в сторонке их, а вот по Портленду хотелось бы, или хочешь подвести какой-то итог сезона для Орландо матча?
Нету, для Орландо типичный сезон закончился для Орландо.
Типичный сезон, первый раунд 4-1.
Первый раунд 4-1, да, конечно, они надеялись, наверное, на лучшее, но новость про Айзека, я думаю, мы уже будем в контексте следующего сезона обсуждать, очень обидно, что такая вот история случилась, но посмотрим, какие будут долгоиграющие последствия этого всего процесса.
Да, ну а вот Портленд, опять-таки, Кармело объявил о том, что он хочет еще остаться, он хочет еще поиграть. И я его прекрасно понимаю, что хочет он поиграть. Мы увидели, что может команда, блин, каким-то чудом и без Дэмина Лилларда тащить. Как у них это получалось, я не понимаю. Как Си Джей Макколум, который, мы помним, травмированный, играет. У него там трещина в позвоночнике. Это не просто какая-то, не знаю, маленькая травма, ушиб. Это трещина в позвоночнике, он умудряется играть. Ну, Портленд оставил, короче, очень приятное впечатление, если честно. Не считая одного игрока, не считая Хасана Уайтсайда. Из хороших новостей, Хасана Уайтсайда в составе Портленда в следующем году, скорее всего, не будет.
Почему же это хорошая новость? Это хорошая новость, если ты болельщик Портленда.
Ну, если ты болельщик Портленда, я имею в виду, да. И непонятно, кстати, дадут ли они негарантированный контракт Тревору Аризе. Ну, в общем, Портленд будет иметь сейчас немножечко головняка. Надо будет придумать, кого подписать. Потому что, ну, понятное дело, Лиллард, Макколум 60 миллионов на двоих имеют. Нуркич последний год его, кстати, контракта, а потом у него негарантированный 12-миллионный контракт. Но Нуркич играет так, что ему нужно будет денег давать однозначно. Ариза на негарантированном контракте. Ну и все. И дальше у них очень дешевые люди. И нужно им кого-то подписывать. Нужно им как-то усилять этот состав. Потому что Портленд реально выглядит как команда, которая даже на этом диком западе, если будет с полными силами, если будет в полном составе, это команда, которая может и должна бороться за четвертый, пятый посев. Гарри Трент Джуниор хорош, Кармело можно переподписать, как ни крути, для плей-офф это хороший баскетболист, да, для регулярки, наверное, нет, но для плей-офф мы видим, Кармело выдает шикарные матчи. Так что есть у меня вера в Portland Trail Blazers и в то, что у этой команды еще, ну, не наступил их пик, который был в прошлом году. Хотя, может, и наступил, не знаю.
Ну, первая травма серьезная у Лилларда, наверное, да, которая случилась. Но потом уже написали, что это minor leg sprain, и он не повлияет никак на следующий сезон. Тот Портленд, который мы видели, если они все будут здоровы, это, безусловно, команда где-то, да, 4-го, 5-го, 6-го места на Западе. Поэтому будет очень интересный Запад в следующем сезоне, с учетом того, что у Миннесоты первый пик, и Golden State, не будем забывать об их существовании, а то о них все забывают. Вот, поэтому будет интересно. Но я думаю, что вот сейчас, да, нам надо уже переходить к более важным и более актуальным матчам, потому что очень давно прям было, вот забыл уже реально, как выглядят игроки Портленда.
Как-то реально ты забываешь про это, там Портленд где-то вылетел, когда это было. Ну, надо было просто вспомнить, мы подкаст после этого не записывали. Да, на следующий день у нас Клиперс выиграли серию против Далласа. Здесь, ну, плакала вся маршрутка, да, как говорится. Попрощались мы с Лукой Дончичем. И я тут не могу в контексте этого матча не обсудить, конечно же, один момент. Я не знаю, как правильно его назвать. Вот это вот животное и абсолютно тупорылейшее поведение Маркуса Морриса, который абсолютно очевидно ударил, причем дважды за один игровой момент Луку Дончича, да, он был удален, но никаких дополнительных наказаний со стороны лиги не последовало, и понятное дело, что защищал его там тренер и так далее, но черт побери, вот. Ну, мудак и все. Ну, как бы я не знаю, как еще по-другому это объяснить. Вот Заза Пачулия только на максималках. Вот прям ужасно.
Заза Пачулия, но умеет играть в баскетбол, да?
Заза Пачулия, но умеет играть в баскетбол, да. Притом это делает не просто Тавгай, какой-то девятый человек ротации, да. Это делает, по сути, второй лучший игрок Клиперс в этой серии. Учитывая, что Пол Джордж, да, только на последнюю игру пришел. И от этого еще больше бесишься. Ну, да ладно. Бесишься, да и бесишься.
Действительно.
Маркусу Моррису здоровья я желаю, очень большого, чтобы на него случайно какой-то, я не знаю, кто там из Денвера, Йокич приземлился.
Бол-бол
приземлился, да, желательно. Либо Йокич своей попкой, либо Бол-бол своими локтями и коленями, чтобы он прочувствовал эту боль, когда люди побольше тебя на тебя падают. Скотыняка. Ладно, Клиперс пошли дальше. Два матча, конечно, с помощью Луки вытащил Даллас, но, конечно, без Кристапса, с травмированным Дончичем, я не знаю, на что они тут могли рассчитывать. 4-2 это так прекрасный результат по этой серии. Могло быть все намного-намного хуже. Мы, в принципе, в нашем превью с тобой вот сходились на том, что тут будет 4-1, ну 4-2 в лучшем случае. Так что получилось, как получилось.
Интересно, ну и дальше... будет в межсезонье, да, удался, с учетом опять очередной травмы Порзингиса, который реально играет, как, знаешь, как раннинбеки в НФЛ, да, к началу сезона он здоров, а к середине уже нет. И ситуация получается из года в год одна и та же, по большому счету, и здесь для Далласа, да, серьезная. Серьезный вызов, но в то же время они уже объявили о том, что особых мувов этим летом ждать не будет. 2021 год, все копят капспейс на Яниса. И не только на Яниса, поэтому я думаю, что Даллас в следующем сезоне останется плюс-минус в том же виде. Но, конечно же, Лука продолжит, наверное, эволюционировать. И размер этой эволюции мы уже оценим. Я не знаю, когда, но оценим когда-нибудь.
Но когда ему контракт будут давать в 2021 году новый?
Но ему уже не дадут больше там, чем...
Ну да, больше...
Больше максималки не дадут, понимаешь, детской.
Больше, чем Вестбруку, тоже сложно будет дать.
Не, ну Вестбрук уже старший товарищ. Вот больше, чем Янису, да, там в первый контракт Яниса не дадут же, поэтому...
Обидно. Да, ждем от Далласа тоже интересные межсезонки. Есть у них место под кепкой, пропадают у них некоторые контракты, типа Кортни Ли, так что есть куда разогнаться. Хотя, на самом деле, очень много людей на средней зарплате. Тот же Макси Клибер, да, у которого... Почему Макси Клибер? Почему Клибер? Потому что американцы так называют. Макси
Клиба.
Клибер, конечно. Клиба, Макси Клиба. Клиба. Бобан на 3,5 миллиона есть. А Вилли Колиштайн, если что, играет за команду Dallas Mavericks. Это я вам так напоминаю. В общем, Далласу удачи в межсезонье. Ждем Луку Дончича, не можем уже дождаться. Ну и давай обсудим еще две серии на Западе. Начнем с серии Денвера против Юты. Мне довелось прокомментировать два последних матча. Не два последних, пятый и седьмой матч этой серии. Шестой я смотрел, ну и фантастическая серия. Просто фантастическая серия. Битва Джамала Мюррея против Донована Митчелла. Я не помню, сколько из них каждый там очей зарабатывал, но...
Я знаю, что 475 в сумме.
475 в сумме, да, они побили рекорд НБА за все время. Ни одна пара игроков из команд соперников не зарабатывала столько очков за одну серию в плей-офф. Никогда. И я не знаю, кто это в ближайшее время повторит. И мы уже говорили об этом, что чуваки просто нереальные вещи делают. Но в одной серии плей-офф 50 очков дважды набирали до этого сезона только два игрока в истории баскетбола. Это были Аллен Айверсон и Майкл Джордан. А в этой серии и Джамал Мюррей, и Донован Митчелл это сделали. Ну, просто, короче, фантастика. И молодые дали просто дикого жару. Джамал Мюррей наконец-то показал, почему ему платят, почему заплатили эти деньги, да, которые ему заплатили. Только ленивый не издевался с Денвера, который дал Джамалу вот этот контракт. Но в итоге Джамал этот контракт показывает, начинает отрабатывать уже в первый свой год. То есть в этом году Джамалу Мюррею платят-то очень мало. В этом году Джамал Мюррей заработал 4,5 миллиона за год. Вот в следующем он заработает уже 29, да, а в 22-м году 32 миллиона за год. И в 25-м 38. То есть... Это еще, скажем так, на маленькие деньги он играл. Что же он будет делать, когда деньги будут большие, а? Ну и в последней игре Никола Йокич пришел, увидел, разорвал, скажем так. Ну, то же самое про Донована Митчелла, я могу сказать, и про Руди Гобера, который просто реинкарнация Руди Гобера в третьей, четвертой четверти последней игры. В общем, я в диком восторге от этой серии, которая закончилась дико нелепо вообще. Я, ну, просто в шоке был от окончания, потери Митчелла, потом... Быстрая атака, попытка забить 2 очка, забивает решающий бросок всей матчевой серии Тори, мать его, Крэг. Ну типа, что происходит вообще? Ну и Майк Конли, которому дали много миллионов денег, не реализовывает решающий трехочковый. Денвер идет дальше, Юта вылетает. Хорошая серия. Мне кажется, более крутой серии мы в этом плей-оффе можем уже и не увидеть.
Может быть, действительно, серия, которая казалась законченной мне, я это при счете 1-1 еще говорил, что я не вижу шансов у Денвера отыграться. При счете 3-1 было тоже понятно, что, скорее всего, нет. Но видишь, вот эти 3 дня забастовки, которые получила лига, да, они очень сильно помогли Гэри Хэррису восстановиться. И Гэри Хэррис оказался тем человеком, который, если не перевернул ход серии, то действительно дал Денверу еще одного игрока с уровнем компетенции в защите выше дырки, понимаешь? То есть это человек, который действительно может сесть в ноги, который может защищаться. И, в принципе, Денвер немножко изменил схему защиты, больше стало агрессии. И вот эти... Они, то есть они стали выкладываться, на самом деле. Они стали работать на пределе. И даже тот же Портер, да, который выглядел, ну, совсем плохо, вот он решил сосредоточиться на маленьких вещах. Там, и ведь для него очень много подборов хороших особенно в нападении. То есть он не стал тянуть игру на себя. Денвер перевел его все в пару Мюррея Йокича, и оно, в принципе, более-менее заработало. Плюс помогли Денверу, безусловно, ролевые исполнители. Ну, а и вот так вот они сравняли счет до сумасшедшей просто перестрелки с Мюррея Митчелл. Но, конечно, седьмой матч, ну вот дичная серия закончилась по-дичному, да, если вот так вот совсем просторечно выражаться. То есть, когда у тебя люди закладывают по 120 каждую игру, и, в принципе, в каждой игре у каждой из команд было 50% реализации трехочковых и больше, в такой ситуации матч 80-78, он смотрится, с одной стороны, максимально нелепо, а с другой стороны, он смотрится максимально логично, потому что молодые в основном-то команды, да, если вот убрать, по сути, Майка Конли, то опыта игры в седьмых матчах не так много. Да, у Денвера он есть свежий, потому что в прошлом сезоне команда два матча седьмых играла. Но все равно это не совсем то. И, опять же, здесь матч был без зрителей, на нейтральном поле. И вот эти все нюансы надо учитывать. Но, опять же, то есть, если у шесть матчей у тебя летит как сумасшедший, наверное, в какой-то матч может не полететь. И вот такая вот история случилась с Денвером во второй половине. Юта прекрасно отыгралась. О чем обязательно нужно сказать, и просто доминировал Гобер в эти минуты и в защите, и в нападении. И, в принципе, очень интересная была концовка, очень драматичная, там, где Конли здорово разбирался до последней самой атаки. Но в то же время Юта немножечко, мне кажется, не доиграл по плану. В то же время, ну, опять же, мы видели, да, там, попади Мюррей трешку открытую, которая у него была. Там была атака, когда Харрис не попал три, потом Мюррей не попал три. Забил бы эти трешки Денвер, мы не знаем, какой была концовка. В то же время в обратную сторону был же момент, когда Гобер забил алиуп, и Мейсон Пламли, ну, очевидно, ударил его в глаз. И там, наверное, судьи должны были фиксировать эндван. И если бы Гобер забил штрафной, то как минимум мы бы не увидели вот этого цирка всего, да, который происходил с тем, что мы бы увидели фолы, наверное, и какой-то более затянутый вариант, а не максимальную динамику за полторы минуты. Ну и сама концовка, да, непонятные действия Джамала Мюррея, который, да, после перехвата, вместо того, чтобы плавить часы, которые в такой ситуации часы, а не соперник, всегда являются твоим главным оппонентом, просто сделал то, что сделал, и чудом Юта не забила. Если бы Юта, конечно, забила, это была бы трагедия баскетбольная для Денвера, ну, прям космических масштабов. Так выигранные матчи не отдаются. В то же время мы понимаем, что Юта присоединилась в клуб 8 или 9, я вот, честно говоря, не помню сейчас команд, которые проиграли серию с 3-1. Да, это не совсем как бы корректно, да, сравнивать, потому что здесь все-таки нейтральное поле, не было домашних игр, но в то же время, опять же, тут уже все в равных условиях. Поэтому, да, Юта присоединилась в этот скорбный клуб. У Майка Конли теперь 0-4 в седьмых матчах серии, что тоже важно отметить. Но, ну, жалко Юту, потому что, мне кажется, они перепрыгнули наши стартовые ожидания очень сильно. Но в какой-то момент, и, наверное, ну, знаешь, как после пяти матчей, по-хорошему, в этой серии счет должен быть 5-0 в пользу Юты. Потому что, ну, Юта была объективно сильнее, вот, по сути, в каждой из первых пяти игр. И, вернее, четырех игр. Ну, 4 было 3-1, да, и в пятой они вели плюс 15. В принципе, тоже могли бы выиграть. То есть Юта вполне могла свипнуть даже в эту серию. В итоге получилось, что она ее проиграла. Но в то же время мы увидели Донована Митчелла в ином свете, да, вот не против Хьюстона, не строящего кирпичный завод, а играющего здорово. Гобер тоже себя показал, да и там отрезками и другие ребята в Юте показывали себя. Денвер, конечно, будет интересно посмотреть во втором раунде, потому что при всем том, что Джамал Мюррей выдал абсолютно исторический цифры, я, ну, не до конца покупаю вот это вот. А то, что Йокич в концовке мы увидели седьмого матча, то, что Йокич же забил все победные мячи, и несмотря на то, что Гобер с моментами его унижал, Йокич-то собрался и дал ему сдачи в ключевые отрезки, и об этом нельзя не говорить. То есть Йокич себе свое реноме подтвердил, у него просто сумасшедшая статистика в седьмых играх за последние два сезона, такая чисто цифровая, ну и в этом году и по эффективности тоже. А вот с Мюрреем будет интересно посмотреть, потому что, ну, вот та трансформация, да, которая произошла прямо на наших глазах в суперскорера, она все-таки, она кажется устойчивой, но все равно, опять же, требует какой-то верификации, потому что все видели Мюррея неоднократно до этого. И вот здесь есть вопросы. Так, конечно, Денвер нужно поздравить. Мне кажется, обе команды пересилили себя, да, сыграли выше своих возможностей. Возможно, потому что, ну, команды одного уровня, да, и плюс-минус слабее уровня всей конференции и конкуренции, да, того, что происходило рядом. Но вот такой вот точный матчап получился, ну, прям на заглядение. Я думаю, что те, кто смотрел игры, особенно шестую, седьмую, в прямом эфире, не пожалели ни на секунду.
Да, тут не могу спорить с этим, действительно, если вы вдруг просыпаете... Ребят, вот смотрите, плей-офф можно просыпать, можно смотреть конденсат игры, можно смотреть записи, там, первую, вторую, третью, четвертую, пятую игры. Но если есть седьмые игры, в любой серии реально желательно проснуться, пожертвовать 3-4 часами своего сна и посмотреть это в прямом эфире. Поверьте, вы можете просто пропустить что-то феноменальное. И матч Денвер... Ну, серьезно, если бы Конли забил, это, ну, я не знаю, это была бы одна из самых крутых побед за лет 10, наверное, я не знаю, за сколько. Ну, в общем, седьмой матч, такой камбэк, где казалось бы, что все уже приплыли, где в первой половине Митчелла просто не было. Ну, в принципе, Мюррея не было во второй половине. Денвер набрал 15 очков в третьей, 15 очков в четвертой четверти и выиграл. Это какая-то рвань вообще, но все-таки так это все закончилось. Такие иногда бывают игры, опять-таки, это седьмая игра серии. Именно поэтому в очередном седьмом матче я во всех наших чатах, в чате патронов очень много писал, что, ребята, надо просто-напросто со всех ног и со всех рук лупить на тотал меньше, вообще на все, что вы найдете. Нашел я там 9 разных тоталов, и все 7 в итоге на меньше заехали, все те, которые предлагались, скажем так, на тех игроков. Ну, по понятной причине, все потому, что это последняя игра серии, и обычно... Происходят разные очень невероятные вещи. Сегодня еще была одна седьмая игра. Хорошая была игра.
Отличная, я бы так сказал.
Хьюстон, Оклахома, Скотт Фостер. 1,1 секунды, которая длилась 15 минут.
16 минут длилась последняя минута, ну, чистого времени игрового.
То есть минута игры 16 минут длилась. Ну вот неплохо. Но НБА в своем стиле, решения, которые... Некоторые решения судейские, это вообще какая-то рвань. Некоторые правила, я на самом деле баскетбола и правила НБА вообще в этом бабле начинаю узнавать. Есть там такие моменты, я помню, как у Луки Дончича было, где он должен был бросить 2 штрафных, чтобы забить 1 очко. Какой-то, короче, бред там был. Ну, в общем, здесь тоже было весело, но в итоге Хьюстон все-таки идет дальше после... феноменальной игры Лу Дорта, который стал третьим новичком в истории НБА, который до 21 года набрал 25 и более очков. До Лу Дорта, незадрафтованного новичка Оклахомы, 25 и более очков в седьмом матче серии набирали только Леброн Джеймс и Коби Брайант. Вот такая вот парочка малоизвестных кому игроков. Сегодня к ним присоединился очень хорошо всем известный Лу Дорт.
Очень хорошо. Ну, за эту неделю он очень хорошо. За эти 2 недели, я так сказал.
Ну, он трендился в Твиттере в Америке просто. Когда он в первом матче вышел и сел Хардену в ноги, были в шоке все. Ну, и Лу Дорт стал и главным героем и антигероем этого матча, потому что последний бросок с игры делал именно он, и именно он его сделал коряво, именно его успел заблокировать Джеймс Харден, который все-таки вытащил ту игру. Но, наверное, главным антигероем сегодняшнего матча, а может и всей серии, должен быть все-таки претендент на звание тренера года Билли Донован, потому что ты написал в Твиттере еще во время игры и после игры, и в чате мы обсуждали, те решения и тот тайм-аут менеджмент и вообще все то, что делал Билли Донован сегодня последних 3 минуты, это, простите меня за выражение, был какой-то пиздец.
Ну, будем конкретизировать.
Ну, можно конкретизировать.
Ну, на самом деле, ладно, у меня к Билли Доновану глобально 2, наверное. Нет, 3 претензии вот по последним минутам. Ну, во-первых, у меня претензия одна еще во время 6-го матча. У меня, когда вот была концовка, да, вот опять же, там, очко в очко, и был момент, когда Стивен Адамс, выходя 2-1, не забил лэйап. Или после подбора, я вот не помню, ну, не забил с метра какой-то мяч против игрока, ну, против, понятно, игрока, который там на 15 сантиметров ниже, там, на 12 сантиметров ниже него. Я тогда еще задался вопросом, на кой черт здесь Стивен Адамс, если он не может забить из-под кольца? Этот вопрос сегодня я себе повторял буквально каждый момент, когда Стивен Адамс не забивал какой-то легкий мяч из-под кольца. А таких моментов было несколько, как минимум. И я искренне не мог понять, на кой черт он находится на площадке. потом, в концовке, когда Рассел Вестбрук не забил 3 раза подряд, идя под Адамса, я начал понимать, что что-то как бы, может, и правильно есть в этой истории. Но, опять же, историю клатчевых выступлений Рассела Вестбрука в этой серии мы уже видели. Поэтому здесь складывать все в пользу Адамса, наверное, не стоит. Это первое, да? То есть и Адамс мы увидели в концовке, да? То есть он вроде бы отбивался против Вестбрука, но он абсолютно был бесполезен. Он не доминировал на счетах, да? Он забил там свои 10 очков, но... Зачем он находился на поле 34 минуты, я не очень понимаю. И зачем вообще, почему Билл Донован так ни разу за этот 7-й матч не сыграл лайнапом без центра классического. То есть он играл или Найолем, или Адамсом. Я этого тоже не понимаю, потому что Дариус Безли за 15 минут на площадке сделал плюс 9. Да и визуально выглядел достаточно очень, очень прилично. Да? То есть Галинари сегодня опять превратился в тыкву, но без, ну вот с Безли команда выглядела неплохо. И почему он это не попробовал, я не понимаю. Это первое. Второе, конечно, в последней атаке Оклахомы. Тайм-аут, когда было видно, что плей разваливается абсолютно в руках у Шея Гилджиса-Александра, где-то за 7,5-7,6 секунд нужно было выскакивать на поле и брать тайм-аут. Ну вот мне так кажется. Тем более у Оклахомы было тайм-аутов 2. То есть можно было это все сделать и провернуть. Почему Донован этого не сделал? Опять же, может, испугался защитных каких-то замен, которые мог бы сделать Майк Д'Антони, попытался сбить темп, но там было видно, что атака разваливается. Она пошла не в ту сторону, и нужно было что-то предпринять. Донован этого не сделал. Ну и последний момент, конечно, когда они выносили мяч из-за боковой. Ну, в таких ситуациях как бы хотя бы мяч нужно вынести из-за боковой. Да, понятно, что всех блокируют. Все всем мешают, но должны быть у команды заготовки все-таки, да, и под такие ситуации не просто выбросить мяч куда-то там и потом наслаждаться плодами этого выброса. Этого, к сожалению, мы не увидели. Поэтому вот эти три момента ключевых для меня, да, которые к Доновану есть претензии. То есть к нему есть претензии по ходу всей серии, когда мы видели, как в 5-м матче Хьюстон превратил Лю Дорта просто в клоуна. Потому что Дорт бросил в 5-м матче бросков по кольцу больше, чем Пол, Гилджис Александр и Шрёдер. Потому что просто ему давали это делать, и он, ну, ему ничего не оставалось. Да, как бы. Использование Дорта немножко они перекрутили. В этом смысле Оклахоме стоит отдать должное, как и самому, собственно, Люгинсу, который сегодня 6 трешек попал, но это не важно. Мы видели, сколько забил он скатов, насколько он был полезен в атаке, вот как врывающийся игрок, не говоря уже о том, что, да, опять Харден 1 из 9 против него с периметра и все. Но в целом, конечно, тренерски Оклахома могла и должна была, наверное, сыграть лучше эту серию, но не получилось. И, конечно же, помимо Донована, я, ну, отмечу, опять же, Адамса, который, ну, не был в этой серии тем фактором, которым он мог бы быть, а в конце, последний матч он вообще не должен был играть больше 20 минут. Ну и Деннис Шрёдер, который сегодня вроде бы был полезен, да, вроде бы старался, но 5 из 17 и 3 лейапа, которые он не забил в 4-й четверти. Один из которых, да, там случайно выкатился, то есть нельзя сказать, что это претензии к Шрёдеру. Но 2 лейапа, которые он обязан был забивать помимо этого, это все те очки, которые, да, могли сложиться в победный пазл для Оклахомы. Оклахома имела все шансы сегодня победить. Объективно все шансы. Даже при посредственной, в принципе, игре Криса Пола, да, который за 40 минут сделал трипл-дабл, 19 плюс 11 плюс 12, но не был тем доминирующим Крисом Полом, которым он был в 6-й игре, когда он сначала камбэк в одиночку организовал, потом в концовке измывался над Робертом Ковингтоном. Здесь не хватило Оклахоме вот этой какого-то сочетания факторов. И Хьюстон, у которого Харден набрал 17 очков сегодня, а Вестбрук 20. И на двоих они бросили 13-35 с поля. Хьюстон выжил в этом матче. И, наверное, поэтому Оклахоме должно быть, мягко говоря, очень обидно.
Ну, тут я не могу не согласиться. Действительно, всю серию Пол выдавал фантастическую. Сегодня он, кстати, сделал трипл-дабл в 35 лет в 7-м матче серии. Ну, все равно стоит это отметить. Ну, и Лу Дорт 30 набросал. Ай-яй-яй. 3-й, 4-й раз я это повторю. Слушай, ну, Хьюстон... Ну, если честно, вот классный был подкаст у Симмонса с Хаусом, с пьяным Хаусом, где-то за день до этой серии. А, как раз-таки после матча Денвера с Ютой у них был подкаст. Друг Билла Симмонса из Вашингтона включился. Он честно признался, что он 4 часа подряд уже бухает. И подкаст это был реально увлекательный. И вот там Хаус абсолютно честно сказал слова, которые вот в американской прессе никто не скажет. И в наших обсуждениях редко кто говорит, вот как-то мы ходим вокруг этого и ходим, и так далее, и так далее. Но никак вслух это никто не говорит. Хаус там правильную фразу сказал. Сказал, если честно, если вот мне скажут выбрать, кто должен выйти, я выберу, чтобы Оклахома вышла. Потому что, если честно, ну так достал этот сраный смолбол. Настолько это, сука, несмотрибельно. Настолько это вот просто уже вот по самые гланды задолбало. И Оклахома имела возможность. И я уверен, что если взять среднестатистического болельщика баскетбола, который не симпатизирует там ни одной, ни второй, вообще может не симпатизировать никакой команде, я уверен, что преимущество в болельческих симпатиях было в районе там 75 на 25, да, в пользу Криса Пола, в пользу вот этой сенсационной команды, которая имела 0,2% шанс на попадание в плей-офф в принципе, а в итоге чуть не выбила Хьюстон Рокетс в 7 матчах. Но все же Оклахома у нас покидает бабл с очень интересными мыслями, что делать дальше, как быть дальше.
Самое интересное, да, вот это одна из команд, где вот будет очень интересно. Будет и Пол, которого всегда можно обменять, и Галинари, у которого истекает контракт, и так далее, и тому подобное. Но зато хоть Лю Дорту платить не надо, понимаешь, у него...
Ну да, да, да.
У
да,
него
да,
все очень, у него все очень неплохо. И Дариусу Безли, кстати, тоже, да, которого нужно отметить, как одного из больших победителей бабла. Я помню, в прошлом году, когда мы делали наши драфт-подкасты, мы критиковали пик Безли, потому что мы думали, что Оклахома будет, вот он не вписывался, да, вот как-то, вернее как, мы критиковали пик Безли, потому что драфт же был до обмена Вестбрука на Пола, и мы говорили, ну, зачем они пикнули Безли, когда, ну, вот, команда, да, которую нужно выигрывать сейчас. Потом пришел Пол, как бы, да, стало понятно, что траектория немножко меняется, в эту траекторию Дариус Безли вписывался неплохо. И вот сейчас мы видим, что Безли уже и вина у команды достаточно хорошо вписывается. А у него-то он 27-й пик, у него 2-3 миллиона в следующий год. Не так и много, поэтому Тулу Оклахома достаточно... Вот два молодых игрока реально есть интересных, которые сейчас могут реально помочь команде на дистанции. А вот что с остальными... Ну и Шей Гилджис-Александр, да, у которого еще следующий сезон 4,1 миллиона, и потом 5,4, и потом он ограниченно свободный агент. То есть вот три игрока молодых у Оклахомы реально есть. Что делать с остальными, тут уже надо, конечно, чесать репу Сэму Прести, и как вообще подходить к этому процессу. Я думаю, что много, конечно, будет зависеть от Криса Пола и от того, как вообще плей-офф разрулится, потому что... Билл Симмонс часто форсит тему с Милуоки для Криса Пола. Мы, конечно же, держим в уме Никс как команда, да, которая теоретически может быть в нем заинтересована. Ну и, безусловно, есть и другие, типа Филадельфии, той же самой. Ну, надо смотреть, куда получится. Оклахоме вообще нужно отдать должное, потому что команда, которая проецировали 28 побед, да? 29.
Да, 28 или 28,5.
Да, было, ну, команда, которая была реально в одном броске от седьмого, от выхода во второй раунд, это достойный сезон в любом случае. Как бы мы сейчас не критиковали Билли Донована. Кстати говоря, вот в этот момент, как мы общаемся, на одном из сайтов американских, на стадиуме, кажется, вышла статья о том, что Оклахома не против оставить Билли Донована, но вот захочет ли сам Билли Донован оставаться в Оклахоме, потому что мы помним, кто такой Билли Донован. Это в первую очередь крутейший студенческий тренер, и на него будет большой спрос. И, может быть, ему уже хватит работать в НБА. Об этой части тоже не стоит забывать, но мы посмотрим, как, опять же, будут развиваться события.
Ну, о чем дальше мы с тобой поговорим? Про Запад или про Восток? О чем продолжим, скажем так?
Я предлагаю, наверное, давай, наверное, все-таки коснемся уже, да, останемся на Западе и потратим там 6-7 минут на превью, потому что у нас уже сегодня стартует серия Clippers против Денвера. И лицо Джамала Мюррея, кстати, да, вот во время послематчевого интервью, когда ему говорят о том, что, ну, Джамал, вот, да, серия выдалась великая, но послезавтра стартует уже другая серия, и он, что? послезавтра? Ты так посмотрел на корреспондентов, как будто, я не знаю, они ему сказали, что он стал отцом в этот момент, но...
Ну, я не думаю, что он думал реально, что настолько все быстро пойдет, что, ну, понятное дело, что никто перед седьмым матчем серии вообще не смотрит в расписание и не думает о том, что придется играть через полтора дня.
Ну да, вот ты, да, на фоне этого ты просто видишь сторис Джо Инглса, который постит фотографии детей своих, да, уже дома. Вот мир близок, понимаешь, да? Мир внезапен, если так.
Да, действительно, все очень быстро меняется. Так что, Клиперс против.
Да, сегодня они стартуют у нас в 4 утра по Киеву и Москве. Первый матч, как всегда, в бабле. Клиперс фавориты, безусловно, на этот матч тоже и на всю серию. На первый матч они 8,5 очковый фаворит у нас. Победа Клиперс в серии стоит 1-0-7. Победа Денвера стоит 9,5.
Шикарно,
я считаю.
А слушай, а дали уже на Лейкерс Хьюстон котировки на серии?
На победу в серии сейчас я...
Ну, деталь, наверное, же побольше должно быть. Может, какие-то 1,2 на Лейкерс?
Сейчас, минутку. Так, to win series. Нет, еще нету. Вот, пока еще... Ну, может, надо посмотреть где-то в другом месте.
Ну, 1,4 на первую игру и 6,5 фора на Лейкерс. Ну, то есть, чуть-чуть по менее фаворитами не считается, чем Клиперс в серии против Денвера. Ну, по серии Клиперс-Денвер вопросов, конечно, очень-очень много.
1,25 победа Лейкерс в серии.
1,25.
И 4 Хьюстон.
Это вот такой, ну, более-менее нормальный коэффициент. Как бы, ну, можно даже сыграть. Но, понятное дело, не 1-0-7. Понятное дело для абсолютно всех, что Лос-Анджелес Клиперс будут фаворитами этой серии. А Лос-Анджелес Клиперс отдохнули, Лос-Анджелес Клиперс посмотрели. У них выздоровел и отдохнул Патрик Беверли, который вернется и который будет, я уверен, против Джамала Мюррея играть. А если не он, то есть у нас и Пол Джордж, есть у нас и Кавай Ленард. Это все люди, которые могут играть и могут защищаться очень хорошо. Наверное, единственная позиция, по которой нет преимущества, это позиция, да, большого. По всему остальному мы знаем, что у Денвера большие проблемы с шутерами. У Майка Мэлоуна почему-то в голове до сих пор сидит идея о том, что играть там одновременно Тори Крэга и Харриса на площадке — это нормально. То есть, когда у него два человека в принципе не бросают даже близко, а он еще к ним может кого-то третьего добавлять, там Джереми Гранта, например, который тоже бросает через раз. В общем, есть у меня очень большие сомнения в том, что команда Denver Nuggets сможет в этой игре зацепить много. Много — это больше одной игры. То есть, да, если вернется какой-то чудодейственный, не знаю, эликсирчика еще попьет немножечко Джамал Мюррей и поделится им, не знаю, там, с Майклом Портером Джуниором или еще с кем-то, то, возможно, Денвер что-то и сможет показать в какой-то одной конкретно взятой игре. Может быть, Йокич за счет того, что он переиграет Зубаца в какой-то игре в салат, там, принесет своей команде что-то в районе там 38 плюс 16 плюс 14, или Пол Джордж продолжит играть так, как он играет, тогда, может быть, Денвер зацепит 2, но больше я вообще не вижу, поэтому я вот сразу даже не хочу особо разглагольствовать по этой серии, здесь 4-1 в пользу Клиперс для меня.
Я сегодня слушал подкасты, опять же, читал статьи, ну, готовился, да, как-то пытался выстроить какой-то ход мысли. В какой-то момент меня вообще посетила мысль, что это свип, и причем такой достаточно уверенный, но потом я одернул себя и решил, что, в принципе, один матч Денвер в состоянии выиграть, вот чисто на атаке, да, вот если у Мюррея полетит, Йокич будет насиловать Зубаца и Харрелла, и кого там еще, Джамайкла Грина, и вообще, ну, Денвер может действительно полететь, и Портер забьет, то есть у них сильная атака, которую уже никто, наверное, не ставит под сомнение, после того, что мы увидели в матчах с Ютой последних двух, вернее, пятом и шестом, да, поэтому мне кажется, что Денвер один матч может выиграть, но у Денвера объективно нет людей, которые могут перекрыть Джорджа и Кавая, то есть Гэри Хэррис восстановился, но ему будет проблематично. Джереми Грант хороший резонный персональчик, но реально остановить, вот, да, сделать Кавая, не, перестать делать Кавая опцией, это очень тяжело. Плюс, опять же, есть Маркус Моррис, есть Беверли, есть Лу Вильямс, который, я думаю, еще не сказал своего слова, и обязательно у него будет в серии один, а то и два матча, когда он будет доминировать на площадке. Поэтому здесь для Клиперс матчап не такой сложный, безусловно, каким был Даллас, да, у которого есть суператакующий игрок. Суператакующий игрок-то есть и у Денвера в лице Йокича, да, с похожим функционалом, но все-таки нет. Все-таки, наверное, для Клиперс эта серия попроще. Недооценивать, безусловно, Денвер не стоит. Я думаю, что Денвер сейчас на большом моральном и эмоциональном подъеме. Плюс очень хорошо, что Харрис как бы вернулся и стал побольше людей. Но остановить на постоянной основе Клиперс им просто неким, при всем уважении к Харрису, Тори Крэгу и Гранту. Поэтому я особо здесь перспектив у Денвера не вижу. Наверное, это 5 матчей. 6, ну, очень проблематично, если только Клиперс реально не начнут себе проблемы какие-то сами привозить. Если 5 матчей это будет, то я думаю, что это неплохо для Клиперс, опять же. Но мы увидимся, многое будет понятно по первым двум играм, хотя первая игра, я абсолютно не сомневаюсь в том, что Клиперс выиграют, и выиграют уверенно, потому что у них запас сумасшедший по времени восстановления, да и по ротации, а Денвер, я думаю, еще до сих пор где-то мыслями ищет. Я думаю, что игроки Денвера первые 10 минут на площадке будут искать глазами на ней Донована Митчелла и пытаться понять вообще, что происходит и где же он, собственно, наш любимый, дорогой, которого мы видели 2 недели каждый день перед собой, а его не будет. И в этом, я думаю, будет большая проблема. Поэтому я поддержу твою ставку с 5 матчами для этой команды. В остальном же посмотрим. Интересная серия, опять же, в плане того, насколько Мюррей будет выглядеть легитимно, потому как Юте забивать даже такое, это, конечно, хорошо, но есть Клиперс, есть сильные команды, есть серьезные игроки.
Ну, конечно, если Джамал Мюррей по 80% в четвертой четверти трехочковых будет забивать, как он это делал в первых 6 матчах серии, то шансы будут. Но не знаю, получится ли у Денвера выдавать ту стату, которую они выдавали в 5-м и 6-м матче серии против Юты. Ну и опять-таки, Клиперс. Это Клиперс. Лейкерс против Хьюстона стартует послезавтра, тоже в 4 утра. Привыкаем сейчас, что у нас в НБА, в принципе, расписание стабилизировалось. У нас будет 2 матча каждую ночь. В 1:30 ночи у нас играет Восточная конференция, в 4 утра играет Западная конференция. И так прям до воскресенья. Только в воскресенье у нас будет вечерний матч в 20:30 вечера по Москве, по Киеву. Будет играть у нас Милуоки против Майами. Ну а Хьюстон с Лейкерс свою вторую игру будет играть опять-таки в 3:30 ночи. Так что только в воскресенье мы можем посмотреть матч в нормальное время. Все остальное 1:30 ночи, 4 утра. Так вот, Лейкерс-Хьюстон, серия, которую многие ждали давно, серия, которая, ну, для многих является интересной, перестрелкой, сможет ли Лейкерс перестрелять Хардена и Хьюстон, бросающий 50, забивающий 43 очковых за игру, там, ну, грубо говоря, и что будет делать Хьюстон вообще против уже явно разыгравшегося Леброна и разыгравшегося Энтони Дэвиса, который входит прям в свой лютый прайм, который к тому же сейчас отдохнувший, который не сдыхал 7 матчей против Оклахомы. Ну вот вопросов, конечно, много по этой серии, и их можно задавать дальше, и будут однозначно люди, которые будут говорить о том, что у Лейкерс нет броска, у Лейкерс нет скамейки, которая может выйти и бросить. У них, в принципе, 2,5 человека в команде бросает, и поэтому у них будут очень большие проблемы, если у Хьюстона полетит. Но мы видим, у Хьюстона пока не летит. Не летит вообще, и я вообще не вижу предпосылок, почему через 2 дня должно полететь. Тем более против праймового Дэвиса, против праймового Леброна и людей, которые более-менее уже изучили ротацию и более-менее понимают, что делать. К тому же у Лейкерс есть люди, которые могут и в защите поиграть, и поиграть очень даже неплохо. Да, конечно, своего Лудорта, который вгрызется в ноги Хардену, у них нет. Хотя Алекс Карузо, я думаю, всегда готов погрызться немножко с Джеймсом Харденом. В общем, я не верю в то, что Хьюстон сможет перебросать Лейкерс. Я не верю в то, что они смогут отработать в защите против Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса. Вот вообще я не понимаю, что должно произойти, чтобы у них это получилось, чтобы они смогли как-то так отзащищаться в краске и как-то в атаке так растягивать, чтобы Лейкерс не успевали в защите. И если в прошлой серии я говорил, что 4-2 это будет классным результатом, то здесь я скажу, что, по моему мнению, 4-1 это будет очень хороший результат.
4-1 в чью пользу? В пользу Лейкерс?
Конечно, в пользу Лейкерс.
Тебя больше не пустят в эфир, комментировать.
Я не думаю, что Артем будет слушать этот подкаст, поэтому...
Ну, отлично, да.
Ему передадут, ему однозначно передадут, да.
Да, и есть надежда. Вот, я не знаю, чего ждать от этой серии. Действительно, это самая, наверное, да, вот такая интересная, схематически, да, серия. Я не знаю, за сколько лет. Потому что, ну, вот мы впервые, да, видим такой баскетбол. Мы впервые видим такую команду, так построенную, так выстроенную. И, опять же, вот она стыкается с Лейкерс, да, которые, в принципе, особенно в своих там стартовых лайнапах, они выглядят такой достаточно олдскульной все-таки командой, где есть прототипный четвертый, прототипный пятый, несколько даже пятых, да, номеров, которые могут меняться между собой. Леброн, который может играть на нескольких позициях. Мне кажется, у Хьюстона будут большие проблемы в двух аспектах. Первое — это нейтрализация Дэвиса, безусловно, потому что если с Леброном, теоретически, да, там еще может потолкаться и Пиджи Такер, который раньше на Востоке там несколько раз с ним пересекался. Ну, в Торонто, я помню, вот серию, когда Такер, в принципе, работал против него достаточно неплохо. И Роберт Ковингтон, достойный опекун, прямо скажем, да, и там Джефф Грин, опять же, да, тоже вспоминаем серию Бостон-Кливленд 18-го года. Ну, там, правда, Джефф Грин был в одной команде с Леброном, да, но все равно, то есть пересекались. То есть по комплекции, да, опять же, есть кому сражаться с Леброном. То вот кто будет держать Дэвиса, ну, Такер, наверное, да, и опять же, Ковингтон, то есть ставить на длиннорукость, ребят, да, на тафнес, который есть у Такера, или длиннорукость, которая есть у Ковингтона, это можно как бы делать, но на самом деле я просто не вижу. Если Дэвис действительно перестанет чекерить и выйдет на свой уровень, да, когда он как машина просто работает, когда он действительно опускает голову, идет в проход, и это автоматически 2 очка, то мне очень сложно увидеть, как Хьюстон с этим будет справляться, с этой точки зрения. И вторая, ну, связанная, да, это фолы. Это момент с набором фолов, потому что мы видим, как Хьюстон набирал фолы в серии с Оклахомой, и как это, в принципе, все оборачивалось частенько против них. Так же будет, наверное, и здесь. Потому что я уверен, что Лейкерс попробуют воспользоваться своим превосходством в физике и будут это делать максимально часто. Много будет постапов, много будет давления, много будет физической игры. И нельзя сказать, что Хьюстон не готов, да, к физической игре. Мы увидели вот по последним играм серии с Оклахомой, что там есть люди, которые готовы к этому. И Эрик Гордон, и Ковингтон, опять же, и Такер, и Грин. Да и Харден с Вестбруком-то на самом деле-то готовы, да, физически играть. И в защите отрабатывать, как мы сегодня увидели, когда Харден защитным плеем, да, вот ирония судьбы, по сути, вывел команду в следующий раунд. Но... Лейкерс по физике большое преимущество. Другой вопрос, что мы знаем, что любая физика в современном баскетболе кроется трехочковыми, кроется скоростью и движением мяча. И здесь, безусловно, Хьюстон имеет превосходство, и у него более надежные шутеры. И система Хьюстона, о которой мы уже 330 раз говорили в наших подкастах, она более приспособлена. Система сама себя, как бы, да, сама рука руку моет, по большому счету. Система работает на команду, команда работает на систему. И здесь для Лейкерс будет большим вызовом все это дело перекрыть или хотя бы минимизировать. Но, опять же, нельзя исключать того, что Хьюстон займется самострелом. Потому что то, за что мы их хвалили в начале серии с Оклахомой, под конец серии этот момент испарился. Я имею в виду, в первую очередь, потери, да, потому что сегодня их было 12 в седьмом матче. Но это не так много, но вот они были вот косли, как называется, да, то есть потери, которые приводили к быстрым прорывам и прочему. В шестом матче потери у них было еще больше. И там они были еще более чувствительными. Собственно, концовка в исполнении Рассела Уэстбрука нам все это показала. 22 потери мы увидели в исполнении Рокетс. Поэтому, если Рокетс еще и мячи начнут терять, то для Лейкерс, конечно, жизнь упростится. Если же Хьюстон будет верен себе и будет исполнять очень точечно, то я думаю, что шансы у него есть. И в этом, конечно, аспекте ключевым, на мой взгляд, фактором всей этой серии является готовность Рассела Вестбрука реально разрывать. Потому что мы увидели Вестбрука в 3 матчах этой серии. Да, в 5-м он там вышел, немножко побегал, плюс игра была такая, что все было понятно. Но в 6-м матче он провалился вчистую. И в 7-м матче, да, он в защите сделал решающий плей. Ну, один из решающих, да, которые привели команду к победе. Но в атаке мы видели, что он наиграл в концовке. И Вестбрук не выглядит на максимально, даже на 95% он не выглядит, даже на 90% не выглядит от своей взрывной способности. Если Вестбрук наберет как-то форму и будет в тонусе, то я думаю, что вот именно в его руках, мне кажется, вообще судьба всей этой серии. Если Вестбрук будет готов и будет рвать, то у Лейкерс будет много проблем, потому что будет много проблем. Вот, простите, да, за банальность придется как-то менять схему, сдвигать людей, и опять же, да, то есть ты пытаешься открыть Вестбрука от прохода, а он скидывает, и тебе люди заливают из угла трешечками. Это очень опасная тенденция. Но если Вестбрук будет играть точно так же, как в последних двух играх против Оклахомы, то никакой Джеймс Харден команду не спасет, и Харден, мы видим, устает, и он начинает потихоньку терять ритм атакующий, который у него был в начале бабла, да, в середине, в начале серии с Оклахомой. Поэтому легкой жизни для Лейкерс я здесь не жду, но в то же время сказать, что у Хьюстона прям открытая дорога к победе, ну, тут тоже так не стоит. Поэтому я, наверное, склоняюсь к победе Лейкерс. Опять же, непривычно ставить против Леброна. Как говорится, когда последний раз действительно команда Леброна не выходила в финал сезона, как когда Леброн был у ее руля. Поэтому, наверное, 4-2, но это та серия, которая, в которой реально, мне кажется, может быть вообще все. Вот, наверное, свип Лейкерс невозможен, да, вот в плане того, что Хьюстон выиграет 4-0, потому что Хьюстон устал после серии, и, наверное, первый матч все-таки останется за Лейкерс, но ничего другого исключать нельзя. То есть это такие команды, это такие тренеры и такие противоположности, что здесь явно будет что-то интересное. Но почему-то мне кажется, что 7 матчей вот здесь не будет. А вот в остальном могут быть самые разные расклады, но все же я буду более традиционен в своих пиках и выберу Лейкерс.
Ну, я понимаю, что у Хьюстона может полететь, да, и Хьюстон может забросить там 33-очковых за игру, это возможно, и в это я могу поверить, но я честно, я не могу поверить в то, что Рассел Уэстбрук соберется в конце концов и начнет играть в баскетбол, а не делать вот эту хрень на площадке, которую он делает. Ух, ладно, с этими сериями разобрались, опять-таки напоминаем еще раз, сегодня ночью у нас стартует серия между Клиперс и Наггетс, завтра ночью стартует серия между Лейкерс и Рокетс. Удачи им. Запад чуть-чуть отстает, но опять-таки ненадолго. И хотел я сказать, что есть вероятность, что догонит Восток, но...
Пока проблематичненько.
Проблематичненько Восток будет догнать, потому что Восток что-то решил походу вообще свипами обрасти, и там что-то, короче, какие-то странные вещи происходят. Напомним, что на Востоке первый раунд уложился в 17 матчей, 3 свипа и 4-1 от Милуоки, вот там, где не ждали, вообще прилетела одна игра. Ну и, собственно, стартовал второй раунд, и на данный момент два фаворита, Милуоки и Торонто, проигрывают в своих сериях 0-2. И проигрывают, ну, если Милуоки каждая игра на тоненького и до конца, то Celtics в первой просто похоронили Торонто вообще без каких-либо шансов. Торонто буквально с середины второй четверти, с середины первой четверти Торонто просто на площадке не было, и там всей командой Бостон переиграл их, и начинает и получали великолепные минуты, и отыгрывали там Сэмми Уджилей, Роберт Уильямс, Ивана Мейкер, которые там по 23, по 25 минут играли. Ну, то есть Бостон прям в салат скамейкой своей переиграл Торонто, у которых совсем не летело, не летело ни у Сиакама, ни у Анунобе. Ван Влит и с приезда детей в бабл превратился просто реально в тыкву. Ну и вся команда бросила там 36% с игры и 10 из 43 очковых. То есть про ту игру можно было забыть как про страшный сон. Вторая игра между Бостоном и Торонто была очень интересная до момента, пока Маркус Смарт просто не психанул и не забил 5 трехочковых подряд. После этого уже, собственно, не получилось пособираться абсолютно никак Торонто. Ну и Тейтум выдал шикарный матч с 14 штрафными. Начинает уже Тейтуму посвистывать как настоящей звезде этой лиги, да, 34 очка он набрал, ну и 5 трехочковых Смарта, опять-таки скамейка, вот люди, про которых я сказал, люди, которых я не ожидал видеть так много в плей-оффе, пока подхватывают те минуты, которые должен был отрабатывать Хейвард, и Аджилея 10, Грант Вильямс 19, Тайм Лорд 18 минут опять играет и 11 очков зарабатывает. В общем, Бостон своей скамейкой пока переигрывает Торонто, и у Торонто по-прежнему не летит абсолютно ни у кого. У Ван Влита и Лаури за две игры просто даже не хочется суммировать количество попыток и количество заброшенных. Лаури бросил 0 из 7 трехочковых во втором матче. 10 из 40 в первом матче, 11 из 40 во втором матче Торонто из-за дуги бросило. Соответственно, 0-2 Торонто в серии проигрывает. Это уже серьезно? Или... Ну, мы можем уже в нашем подкасте говорить про то, что Бостон свипнет всех до финала, а в финале одну игру Лейкерс отдаст? Или пока так, не оверреактим?
Да, ну, нормально, чего? Можем. Я вообще в вечер после первого матча предлагал Бостону сразу чемпионский
титул. Сразу отдать. Бостону отдать чемпионство, да? Да? Ну, типа, смысл играть и людей напрягать.
Да,
правильно?
Зачем идти? То есть у них лучшие 5 игроков в лиге, плюс лучший тренер, плюс лучший генеральный менеджер, плюс все лучшее у них. То есть, как бы, ну, это очевидно, что Бостон здесь invincible, как говорят. На самом деле, конечно. Если так говорить, ну, конечно, серьезно. Слушай, если бы это была серия классическая, то с Торонто бы уже все попрощались, да, потому что серия бы переезжала в Гарден, и там в любом случае. Ну, вообще с 2-0 еще не часто отыгрываются, да, мы знаем, что с 3-0 невозможно отыграться, а с 0-2, то есть, да, есть, конечно, история, и у того же Бостона, кстати, да, вот не так давно, да, они в серии с Чикаго это делали, причем проиграв два первых матча дома, но это все...
Ну, Торонто у Милуоки в прошлом году 0-2 проигрывал.
Да, так, там, по сути, и 0-3 могло быть в той серии, там, если бы чуть-чуть несколько, да, там, других моментов. Ну, Торонто нужно искать резервы, и мы увидели, что Ник Норс пытается во втором матче, да, вот, внести изменения, и они очень много твиков сделали атакующих, и очень хорошо выглядел моментами пик-н-ролл 4-1, а не 1-4, да, то есть, чтобы Паскалю Сиакаму ставил Фред Ван Влит за слон, и, соответственно, Фред Ван Влит отскакивал потом от него. Но мы видим, что пока что Брэд Стивенс в тренерской дуэли, которая, безусловно, очень интересная, за которой очень интересно наблюдать и препарировать ее, особенно вот блогерам, я думаю, тем, которые вот на Ютубе делают эти разборы, это очень интересно смотреть и тоже вдумываться в эти все матчапы, кросс-матчапы и прочее. Но пока Брэд Стивенс играет спереди, потому что заготовка Норса на первый матч с тем, чтобы защита смещалась за счет Смарта, не сработала, потому что Смарт начал забивать даже через руки. Во втором матче Норс немножечко поменял, вот эти вот все моменты, но пока что не удается остановить один в один. И я думаю, что Норсу ничего не остается, как переставить Оджея Ананоби полностью на Джейсона Тейтума, не заниматься чушью, там, не давать ему опекать Кайлу Лаури и прочими. Ну и, но в то же время резерв Торонто очевидный. Резерв Торонто вот в людях, которые есть в этой команде, и они должны все играть лучше. И Ван Влит, и Лаури, и в первую очередь Сиаком. Потому что Сиаком, которого оставляют на посту регулярно против Джейлена Брауна или против других игроков, того же Аджилея, которые поменьше, Паскаль не может через них забить. И проблема даже не в том, что Паскаль не может через них забить. Проблема глубже. Проблема в том, что оставляя его один в один, И принуждая его, по сути, обыгрывать, да не пуская на него помощь, Бостон делает так, что у Торонто схлопывается вот это окно возможности нападения. То есть команда... За счет чего вообще существовало нападение Торонто в регулярном сезоне? Оно существовало за счет того, что соперники запускают помощь, и против помощи умные действительно игроки Торонто закручивают карусели с передачей, врываний и как-то забивают легкие очки. Сейчас этого всего нет. Брэд Стивенс оказался прав в том плане, что лучше пускай Сиакам обыгрывает Брауна или там кого-то еще один в один Смарт, чем нас потом обыграет толпа, да, там с врываниями и легкими очками. И поэтому здесь у Бостона большое преимущество. И плюс, конечно же, Бостону нужно отдать должное за транзитную защиту, потому что если, банальное правило, если у тебя не получается атаковать на полплощадки, ты должен искать варианты атаковать быстрее и эффективнее. Эти варианты как бы у Торонто есть, но Торонто, являясь одной из лучших атакующих команд по сезону в транзишене в серии против Бостона, набирает на 5 очков меньше, чем в среднем, меньше, чем они набирали по сезону. И это, конечно же, большая разница, и они не могут этого всего сделать. Плюс, ну, пока что да, вот ты про бросковую часть сказал, но это, скорее всего, вынужденная уже мера подстраиваясь под то, что дает им Бостон. Потому что Стивенс не уважает дальний бросок Газоля, не уважает дальний бросок Ибаки. И, в принципе, даже то, что Ибака забивает трешки, мы видели это во втором матче, когда он забил две подряд, и создался отрыв на 9, и показалось, что вот сейчас Торонто наконец-то дожмет. Нет, нет, не дожали, и, в принципе, Брэд Стивенс пока в своих выборах немножечко обыгрывает Ника Норса, ну и в целом обыгрывает команду, потому что очень здорово выглядит Кемба Уокер, и даже в защите, да, его в защите грамотно скрывают. Все остальное он делает хорошо. Ну и Маркус Смарт, безусловно, становится главным героем серии на данный момент. Нельзя обвинять Торонто в том, в той защитной схеме, да, которую они исповедуют против него. Но пока результаты, результат, собственно, на табло этого всего использования. Поэтому я бы не хоронил Торонто. Но 0-2 в этой серии, это с учетом того, опять же, как Торонто нападает по сезону и как оно нападает сейчас, то это очень смахивает на приговор. Кавая Леонарда у них нет в команде больше. Нужно доставать какой-то, я не знаю, какого-то кролика из шляпы. А кто в роли кролика выступит, мне сказать сложно. Ну, наверное, должны играть лучшие Лаури и Сиаком. Но, опять же, хватит ли этого против этого Бостона? Я, честно говоря, не знаю. В то же время, единственный, конечно, вариант, да, который такой, как там, Бостон в одной подвернутой лодыжке от катастрофы по ротации, потому что если сейчас Брэд Стивенс еще находит какие-то минуты, не дай бог ему потерять даже временно, даже там на 1-2 матча одного из своих 6 лучших игроков, и может быть очень больно Бостону.
Ну да, без Хейварда, кажется, кажись, как-то разобрались. Кстати, мы не забываем, что Хейвард может еще вернуться, если что. Так-то для него сезон не закончен, он не out of the season. Он должен вернуться где-то к середине сентября. То есть, теоретически, если Бостон проходит Торонто, то где-то в финальной серии мы Хейварда можем еще посмотреть. Не знаю, с кем это будет серия, пройдет ли Бостон и затянет ли Торонто в очень длинную серию. Понятное дело, что при такой ротации и при такой узковариантности, не знаю, для Брэда Стивенса, хотелось бы, чтобы Бостон закрыл побыстрее Брэду Стивенсу, да и всем болельщикам Бостона, но я уверен, что у Торонто что-то еще есть. И не может эта команда так бросать. Команда, ну, должна бросать больше, чем 25% из-за дуги, и рано или поздно они этих 25% из-за дуги превратят на одну игру в 37-40, и, соответственно, Бостону будет не так легко. В ночь с... Сегодня ночью третий матч, да, Бостон-Торонто, сегодня ночью третий матч, 1:30 ночи, как мы уже сказали, смотрите. Ну и последняя серия, которую мы обсудим, это, понятное дело, Янис, который сегодня при ничейном счете, к сожалению, не смог удержаться на ногах и свалил на Джимми Батлере. Джимми забил штрафной, первый за очень много лет, по-моему, результат матча в плей-офф, который решился конкретно штрафными бросками, то есть без какого-либо продолжения. Как-то странно это сегодня звучало.
Третий раз в истории, кажется, да?
Третий раз в истории, да, всего-навсего. Это прям реально странно. Ну, за голову хватались все. И Янис, который сидел просто на рекламном щитке и был дико зол на себя. Он прекрасно понимал, что спорить с судьями нет смысла. Это был действительно фол. Он просто не удержался на ногах и толкнул немножечко Джимми. Джимми забил эти штрафные. Джимми действительно превращается в какого-то Джимми Джизуса, то есть если вторая игра еще не так, то в первой игре это просто какой-то космос. Я такого Джимми Батлера не видел давно, а то и никогда. Это там чуть ли не заставило Джоэля Эмбида поменять свой никнейм в Твиттере, и там все начали плакать. Ну, в общем, я не ожидал такой прыти от Майами. Я надеялся, что это будет боевая серия. Мы не давали превью. Я думал, что здесь, ну, Милуоки в тяжелых 6, ну, должно брать. Но сейчас что-то мне кажется, что это может залезть и в 7 матчей. А если не в 7, то это закончится просто свипом в сторону Майами. Потому что я не знаю, что происходит и как это вообще комментировать. И как возвращаться. Какого хрена по-прежнему Буденхольцер играет 10 человек? Хорошо, хоть не 11. Но, может, пора как бы вдуплиться. Плей-офф, не? Братан,
ой,
играть как бы пора.
Это, конечно, да, это очень печально все на самом-то деле, потому что, когда ты видишь в первом матче не играл Эрик Блэдсо, который играл во втором, да, у него было растяжение подколенного сухожилия, и вот ты смотришь первый матч, да, там, и видишь на площадке Фрэнка Мейса, да. Даже в первой четверти, понятно, да, там, которую, опять же, Милоки выигрывает очень конкретно. Ну, блин, Фрэнк Мейсон. И вот это мне понравилась статистика, что пятерка, которой Милоки открывали вторую четверть первого матча, то есть ведя плюс 11 после первой четверти, очень крутой реально, в которой Бакс дали жизни очень конкретно, они выпустили пятерку. Джордж Хилл, Донте ДиВинченцо, Уэсли Мэтьюс, Кайл Корвер, Брук Лопес. Вот такое вот сочетание, которое на тот момент сезона сыграло в сезоне 0 минут. А потом мы удивляемся, как это Милуоки с плюс 12 делает 0, потом улетает на еще на 10 назад. Майка Буденхольцера, конечно, буйная фантазия. И такое ощущение, что у него какой-то рандомизатор стоит в голове с этими пятерками. То есть как это работает в его голове, непонятно. Ну и уже как бы уже вся прогрессивная баскетбольная общественность, уже даже вернее и не прогрессивная, просто требует 40 минут для Яниса. И хотя бы 37-38 для Миддлтона. Но сегодня вот даже, да, вот по этому матчу 36 минут Янис, 33 Миддлтон, 32 Лопес, 31 Блэдсу, 30 Весли Мэтьюс, 26 Хилл, 22 Марвин Вильямс, ну и так далее. 36. Ну вот посмотрите, опять же, да, для сравнения, сколько играет Хьюстон на лидера, сколько играет Леброн, когда надо выкладываться на последнюю. На последнем издыхании и так далее и тому подобное. Поэтому я... Не знаю, честно говоря. Милуоки — это та команда, да, которую вот в последнюю очередь хочется списывать со счетов. Потому что они, наверное, все-таки своими регулярными выступлениями, тем наличием Яниса и прочим, они заслужили это уважение, они заслужили то, что сейчас, да, при счете 0-2, даже если мы вот посмотрим на букмекерских конторах, то в аналогичной ситуации, например, вот, да, победа Бостона стоит 1-19, в серии с Торонто. А победа Торонто 5. А в Милуоки, Майами при счете 0-2 победа Милуоки стоит всего 2,4. А победа Майами 1,6. То есть мы видим, что насколько уважают эту команду. И насколько как бы... Ну, нельзя сказать, что не уважают Майами. Но это в первую очередь идет от уважения к Милуоки, к Янису. И ко всей этой конструкции, которую они там построили. Но проблема, наверное, все-таки более глобальная. Проблема заключается в том, что... Если в регулярном сезоне, да, за Майка Буденхольцера играет система и за его команду, да, то здесь должны быть игроки. А игроков у Милуоки то ли нет, то ли система подводит. Вот здесь не очень понятно, честно говоря. Ну и проблема для Милуоки оказалась в том, что Майами команда, которая, если не зеркально построена аналогично, да, то как минимум есть схожие эпизоды. У них примерно та же защитная схема. У них плюс-минус те же винги, которые есть высокие, да, которые могут справляться. Есть буллхендлеры, но вот оказалась проблема в том, что вот кроме Яниса, по большому счету, у Милуоки мяч некому водить. Особенно по первой игре, где не было Блэдсу. Блэдсу вернулся во второй игре, был неплох в первой половине, во второй немножко пропал. И на этом фоне, конечно, если, допустим, Янис и Джимми Батлер там где-то друг друга там поднейтрализовывают, если с Миддлтоном... эффективность Миддлтона, которая на самом деле неплохая в этой серии на данный момент, как бы она матчится, да, там, Хиро и Робинсоном, то перекрыть Горана Драгича Милуоки просто неким. Ну, не в плане защиты, да, а в плане вот того импакта, который имеет Драгич. Потому что Драгич провел просто два великих матча, особенно первый, безусловно, когда он выглядел как реально на Евробаскете 17, когда он четко понимал, стоит ли ему атаковать, не стоит, когда отдавать передачу, когда бросать флоутеры эти через Брука Лопеса, которые залетали и так далее и тому подобное. Поэтому у Майами все знают свой маневр и знают свою роль. И в этом большая проблема для Милуоки. Потому что и Милуоки прячется пока что, ребята, еще все еще в догадках. И то, что 2-0 и в такой манере, да, по сути, два матча, которые, ну, сегодняшний был близок, но вообще-то за полторы минуты до конца Майами десятку вели. И здесь сказать, что это прям была очень близкая игра, нельзя, хотя в итоге она вырулила на ситуацию с равным счетом за считанные секунды до конца основного времени. Но в то же время, да, вот реально есть проблемы у Милуоки, а Майами идет в своей колее, идет очень ровно и... Свипом, наверное, здесь не пахнет, вот если так сказать. Но запахнет мгновенно, если Буденхольцер не сделает изменений, если он не откажется от Донте ДиВинченцо, если он будет продолжать играть Конатоном в те минуты, когда он явно проваливается. И все-таки им надо оживлять Яниса, который во второй игре был лучше, чем в первой, но все равно далек от идеала, и как-то вскрывать защиту Майами, которая играет, опять же, вот... пользуясь терминологией первой серии, Торонто-Бостон спереди. То есть Джей Краудер проводит реально очень крутую серию. И Андрей Гаудала, который Андре Игалдала остается, да, сохраняет свой уровень. Вот эти вот ребята, они формируют ту identity, защитная Майами, наряду с Бамом, которая помогает им держаться в игре. А там же Джимми Батлер, мы видим, тоже очень странный, да, игрок, который в одной игре 40 и никому мяч не отдаю, во второй игре 13, и, ребята, ну, давайте вы сами без меня тут разберетесь. Но этого хватает Майами.
Загадочная женщина, скажем так, ну, Джимми Батлер, ну, в таких моментах, да.
Но вот что-то у него есть в голове, как бы, да, вот он как-то это все мотивирует. Но этого всего хватает. И при наличии такого Драгича этого вполне достаточно, чтобы обыгрывать этот вариант Милуоки. Но в то же время, я думаю, что у Милуоки есть еще какой-то... Ну, хочет... Ладно, я не думаю... Хочется верить, вот так бы я сформулировал, что у Милуоки есть какой-то резерв. Потому что это будет самый бесславный вылет, даже если это не будет свип. Но если это будет там 1-4 или даже 2-4, ну там типа с трудом, это будет, наверное, самый бесславный вылет команды, которая вот, на которую все поставили, все на нее надеялись, а она так облажалась, и нет реально видимых причин того, почему она так лажает, ну, кроме, да, каких-то там философских моментов с ротациями связанных, с построением команды и так далее и тому подобное. Поэтому я повторюсь, что уважение то, которое сейчас проявляется к Милуоки, их никто, по большому счету, не смешивает с дерьмом. Все понимают, что они, во-первых, играют с серьезной командой, а не с командой с чемпионата водокачки. Во-вторых, все как бы ждут. Все ждут этого прорыва и от Яниса, и от других ребят, и от самого Буденхольцера. Потому что мне сложно представить себе ситуацию, при которой Янис не задастся вопросом по итогам этой серии, если она закончится для Милуоки неудачно. А что мы вообще делаем не так, и какова роль тренера в этом всем процессе? Поэтому посмотрим, как оно будет развиваться. Третий матч у нас послезавтра. Будет очень интересно, потому что если Майами сделает счет 3-0, то я думаю, что это в любом случае эта серия постепенно закончится. В то же время, ну вот это как любит говорить Симмонс, это да, moment of truth. Это moment of truth для Яниса, это moment of truth для всей организации Милуоки. Потому что, ну, ты или MVP, или портянка. Вот так вот нужно ставить вопрос.
Шикарно, просто шикарный выбор, да?
И то есть, ну, и Янис, да, он может сидеть на скамеечке, да, там жаловаться, но ты должен играть. Да, партнеры могут мазать, да, партнеры могут ошибаться, но ты же должен быть выше всего этого. Ты же, прости господи, и защитный игрок года, и MVP. То есть, ну, и вот эта ситуация... Вот ты представь себе сейчас реально ситуацию, да? Лига же еще не раздала все награды. Они раздали уже большинство, но еще остается Rookie of the Year и остается MVP. То есть, остаются две награды, если я правильно помню. Да, по-моему, правильно.
Да, вот. Верно. Нет, подожди, шестого еще или дали?
А, шестого еще не дали. То есть, да, судя по динамике раздачи наград, ну, они их дают примерно раз в 3-4 дня. То есть, ты понимаешь, что награду MVP я не...
MVP дать на следующий день после вылета?
Да.
Так как дали Уэсбруку?
Так как дали Дирку в свое время, да, вот когда их, когда они стали тогда MVP, он тогда стал MVP в 2007, а их Golden State свипнул. 1-8, да, знаменитый свип.
Да.
Вот, то есть, ну, это же смешно будет, да. Кстати, вот тебе минутка конспирологии. Что серия может затянуться из-за этих факторов.
Ну, понятно. Тащить начнет Скотт Фостер, да?
Ну, может и Скотт Фостер, да.
Ну, либо кто-то другой. Ну, кто-то-то точно будет.
Но суть в том, что Янис должен... Это момент истины для Яниса сейчас. И потом, понимаешь, и если сейчас Милуоки вылетит, да, так, ну, заглядывая там на 3 метра вперед, то мы-то, ну, опять начнутся рассказы, да, о том, что Янис может уйти, Янис то, Янис все, но представь ситуацию, при которой
Янис в Майами.
Янис ничего не выиграет за, ну вот сейчас, да, и в следующем году, и уйдет, допустим, в какой-нибудь Golden State. Да его же с говном смешают не то, что как с Дюрантом было, а X5.
X10. Ну да, согласен. Это явно не будет уже тем юникорном, и никто про него не будет говорить.
Да никто, да, юникорна. Да. Понимаешь, если они сейчас вылетят в первом раунде, то на Яниса... Яни в следующем сезоне, ему нужно будет из штанов выпрыгнуть, чтобы в первую символическую пятерку НБА попасть. Не,
согласен.
Не говоря уже о том, что какой-то MVP. Поэтому для него это момент истины. Это момент истины для Миддлтона. и для всей вот этой бригады, ну, потому что, ну, блин, смотришь бокс, смотрим бокс-скор сегодняшний, 7-25 трехочковые. Из них 5 из 9 забили Брук Лопес и Хилл. То есть остальная команда забила 2 из 9, из 16. 2-16. Ребята, ну, как бы пора. Пора включаться.
Ну, да, так серия не выигрывается. Так, уважаемые наши слушатели, вы уж извините, что мы тут уже почти полтора часа налялякали. У нас неделю не было подкастов. И на следующей неделе сразу же я наперед извинюсь, мы пока не знаем, как, в каком виде у нас будут подкасты, потому что могут быть у меня проблемы с записью подкаста вот на следующей неделе. Но мы что-то постараемся придумать. Не знаю, что, у меня, правда, будет с собой только AirPods, но я думаю, что-то мы придумаем. Не на полтора часа так точно, но что-то мы придумаем, какие-то итоги еще одни подобьем, я не знаю, когда там, вторник, может среда, что-то типа того. Ну, в общем, будем стараться держать вас в курсе, NBA разгоняется, и, конечно же, ближе к финалам конференции, я думаю, мы будем стараться держать темп 2 выпуска в неделю, ну, а когда финал NBA, не знаю, Сань, попытаемся вернуть наш прошлогодний режим
или
нет?
Давай дождемся.
Давай доживем, да?
Давай доживем, потому что я не уверен, что я до финала NBA доживу физически.
Поэтому... Понимаю. Но Клиперс Майами с коэффициентом 40, как предлагал кузен Сал.
Мне, кстати, интересно, как себя будет вести Симмонс, когда в финале конференции на Востоке будут играть Майами и Бостон.
А как он себя должен
вести?
Ну,
деньги — это как бы деньги, да, но...
Ну да, деньги деньгами, но Бостон... Ну, понятное дело, что он там будет умирать за Бостон. Это такое все там. Никто не будет... Ну, Симмонса сейчас, слушай, становится скучно, когда он рассказывает про Бостон, потому что, ну, реально не за что Бостон посварить. Вообще не к чему прицепиться пока. Вот абсолютно не к чему. Поэтому надо как-то Бостону где-то просесть для того, чтобы подкасты Симмонса внезапно стали поинтереснее. А то только пьяный хаос их сейчас спасает. Эти самые прекрасные подкасты. Все. Давай заканчивать. Патроны наши. Спасибо вам огромное. Ребята, если вы нас еще не поддержите на Патреоне, вы очень неправы. Вам надо пойти на Патреон и нас поддержать. Там весело. Поверьте. Там матчи обсуждают круглосуточно, там реально прикольно, во время плей-офф там дико интересно. К тому же мы не забываем, что осталось всего-навсего 9 дней до старта нового сезона NFL. Футбол стартует, ребят, NFL стартует, и у нас и свои фэнтези есть, и все что угодно имеется. Так что, господа, приходите к нам, ссылка в описании будет, patreon.com, разные пледжи есть. Можете нас просто поддержать, можете попасть в наш чатик, можете слушать эксклюзивные подкасты по баскетболу, по футболу, по всему чему угодно. Можете получить уникальную возможность слушать необрезанные версии наших подкастов, без цензуры и до того момента, как мы говорим 3-2-1 запись. Это тоже довольно важно, это тоже довольно прикольно. Ну, по крайней мере, те, кто у нас имеет доступ к этим подкастам, кажись, не жалуются. Жалуются только, если у нас по каким-то причинам не получается записать полную версию подкаста. В общем, смотрите НБА, господа, смотрите. Везде, где можете, смотрите. На Виасате смотрите, смотрите на Ситанте, смотрите на Мегуго. Я лично буду комментировать где-то числа с 15-го, зависит там от некоторых обстоятельств. Так что я вернусь, может быть, и на последние матчи второго раунда, может быть, уже на финалы конференции в эфир. Что-то буду точно комментировать. Так что услышимся в эфире и в следующем подкасте Спортхаба. У нас, кстати, на выходе очень много подкастов. И по бейсболу будет подкаст, и по хоккею, и по футболу, и премьер-лига стартует, и Бундеслига скоро. Ну, короче, сезоны пошли, огонь пошел, осень будет очень горячая. Все. Всем спасибо за внимание. Александр Прошут, Виталий Волоча, это был НБА. Поздравляем всех болельщиков Хьюстона. Все, я закончил.
Аминь.
Пока-пока, господа.
Аминь.
Аминь. Аминь. Все. До скорых встреч. Пока-пока.